Возможно, НАТО – самый успешный оборонительный союз за всю историю, потому что он так долго добивался своих побед, обходясь без войн. Сегодня это становится проблемой. В Америке нередко критикуют НАТО за то, что, превратив союз в престижный клуб цивилизованных стран, его участники слишком неохотно воюют, например, в Афганистане. Но это сегодня, а тогда, 60 лет назад, альянс НАТО оказался и был единственной преградой Третьей мировой войне. О том, как это начиналось, рассказывает исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
9 мая 1945 года Сталин объявил советскому народу, что война с Германией окончена.
Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами.
В этот момент Красная Армия контролировала всю Восточную и Центральную Европу, вплоть до Берлина и Вены. Сталин считал эти территории своим военным трофеем. Позволить Знамени Свободы развиваться над ними было бы, с его точки зрения, нелепым идеализмом. Когда на Потсдамской конференции один из американских генералов, желая польстить Сталину, сказал, что ему было радостно видеть в Берлине советские войска, генералиссимус ответил: «Александр I дошел и до Парижа». В начале 1946 года Америка стояла на развилке в отношениях с Советским Союзом. Стало уже совершенно очевидно, что Сталин не собирается выполнять ялтинские договоренности относительно Восточной Европы. Вместо обеспечения свободных выборов он насаждал там марионеточные режимы, скроенные по образцу и подобию государства рабочих и крестьян. Но что должен делать Запад? Где границы советской экспансии? Следует ли ей противостоять? Если да, то каким образом? Где тот последний рубеж, который нельзя сдать ни при каких обстоятельствах и ни за какую цену? Эти вопросы в то время бурно обсуждались в высоких политических сферах. 5 марта в городе Фултон, штат Миссури, бывший британский премьер Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь о железном занавесе, которую принято считать объявлением холодной войны. Советская пропаганда обычно изображала дело так, что Черчилль этот железный занавес и опустил. На самом деле Черчилль не только не придумал выражение «железный занавес», но и назвал свою знаменитую речь иначе – «мускулы мира», что в свою очередь видоизмененное выражение Цицерона «мускулы войны». Фултонская речь была констатацией уже свершившегося факта послевоенного раздела Европы.
Nobody knows what Soviet Russia and its communist international organization intends to do in the immediate future.
Никому не ведомо, что собираются делать Советская Россия и ее международная коммунистическая организация в ближайшем будущем, и существуют ли пределы их открытым устремлениям по обращению в свою веру. От Штеттена на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса расположены столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти прославленные города и население окружающих их территорий оказались в зоне, которую я должен назвать советской сферой влияния. Все они в той или иной форме стали объектом не только советского влияния, но и в значительной мере растущего контроля со стороны Москвы. Черчилль призывал англосаксонский мир объединиться для совместного отпора коммунистической экспансии. Он говорил, что для обеспечения мира западным демократиям нужен значительный военный перевес над Советским Союзом, а это возможно только при условии объединения вооруженных сил. Идея сдерживания коммунизма уже зрела в американском правящем классе. Зимой 1946-47 года остро встал вопрос об американской помощи Турции и Греции. Конгресс в то время контролировали республиканцы, склонные к изоляционизму. В феврале 1947 года на совещании в Белом доме, в ходе которого члены администрации тщетно пытались убедить лидеров Конгресса оказать такую помощь, слово взял заместитель госсекретаря Дин Ачесон. Он обрисовал глобальную ситуацию контрастными красками. Противостояние США и СССР он сравнил с конфронтацией Рима и Карфагена. Они не способны договориться в принципе, ибо цели у них взаимоисключающие. будущее. Для Соединенных Штатов, говорил Ачесон, принятие мер по усилению стран, которым угрожает советская агрессия или коммунистический заговор, равносильно защите самих Соединенных Штатов. 12 марта президент Трумэн выступил с публичным изложением доктрины, получившей его имя.
The United States contributed $341 billion toward winning World War II.
Соединенные Штаты вложили $341 миллиард в победу во Второй мировой войне. Это инвестиции в свободу и мир во всем мире. Помощь, которую я прошу для Греции и Турции, составляет немногим более 1/10 этих инвестиций. Здравый смысл подсказывает, что мы должны защитить свои инвестиции, иметь уверенность, что деньги не выброшены даром. Семена тоталитарных режимов произрастают на почве невзгод и нужды. Они расцветают пышным цветом тогда, когда умирает надежда на лучшую жизнь. Мы должны поддержать эту надежду. Свободные народы мира ждут от нас помощи в поддержке свободы. Если мы, будучи лидером, будем колебаться, мы подвергнем риску мир на планете, и мы наверняка навлечем угрозу на благополучие своей страны. И я уверен, что Конгресс окажется на высоте положения. Конгресс проголосовал за оказание помощи Турции и Греции. Доктрина Трумэна стала идеологической базой американского плана послевоенного восстановления Европы, плана Маршалла и, в конечном счете, создания НАТО. Непосредственным толчком к созданию Альянса был коммунистический переворот в Праге в феврале 1948 года. А в июне началась блокада Западного Берлина, о которой в прошлом году вспоминал в своей речи в немецкой столице Барак Обама.
Ours is a partnership that truly began 60 years ago this summer.
Наше партнерство началось 60 лет назад, таким же летом, в день, когда первый американский самолет совершил посадку на аэродроме Темпельхоф. 24 июня 1948 года коммунисты решили установить блокаду западной половины города. Они перекрыли каналы снабжения более чем для 2 миллионов немцев в попытке погасить последний проблеск свободы в Европе. Численность наших вооруженных сил уступала советской армии, но отступление означало распространение коммунизма еще дальше, на запад Европы. Там, где закончилась последняя мировая война, легко могла начаться новая. Путь такому развитию событий преграждал только Берлин. Вот когда началась операция по установлению воздушного моста. Крупнейшая в истории операция по доставке еды и надежды жителям этого города. Улицы вокруг того места, где мы сейчас стоим, заполнили голодные семьи, которым негде было согреться. Но и в самый отчаянный момент в сердцах берлинцев теплился огонек надежды. Берлинцы не сдались. 6 июля в Вашингтоне США, Канада и участники Брюссельского договора начали переговоры о совместной обороне в Северной Атлантике. В декабре в американской столице в том же составе начинаются консультации о заключении Североатлантического договора. В марте участники переговоров приглашают присоединиться к ним Данию, Исландию, Италию, Норвегию и Португалию. 4 апреля Вашингтонский договор был подписан. А 9 мая, еще до его вступления в силу, Сталин снял блокаду с Берлина. НАТО выиграло свою первую битву холодной войны. Atlantic, our boys, they are bound to pay them back. Last tango in NATO, introducing to you the war so bad.
На волнах Радио Свобода в программе